С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В российских регионах завершается подготовка к выборам в местные органы власти 11 марта. Суд в Нижнем Тагиле выносит новый приговор Михаилу Трепашкину. Какое место занимает еда в жизни современных датчан? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии России Александр Вишняков провел итоговую пресс-конференцию накануне единого дня голосования 11 марта. Напомню, в предстоящее воскресенье выборы в законодательные и местные органы власти пройдут в 14 субъектах Российской Федерации. Нынешняя предвыборная кампания, по словам Александра Вишнякова, стала репетицией предстоящих в этом году выборов в Госдуму России. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день, Александр. Сегодня в 14 российских регионах завершается период агитации. По мнению экспертов, итоги региональных выборов станут проверкой перед выборами в Нижнюю палату российского парламента. С этим утверждением согласен и глава Центра избиркома Александр Вишняков. На пресс-конференции в Москве он отметил, что нынешняя предвыборная кампания отличается по накалу борьбы от прежних.
В Центральную избирательную комиссию в общей сложности поступило не менее 20 различного рода жалоб, которые были предметом рассмотрения на Центральной избирательной комиссии. В некоторых случаях это не требовалось для как рассмотрения на заседании Центра избиркома России. Вы знаете, что по ряду обращений мы принимали сторону заявителей и отменяли решения избирательных комиссий. Ну, в частности, вы помните, была жалоба по Самарской области от Союза правых сил, в которой они ставили перед нами вопрос о том, что с их точки зрения незаконно было отказано в регистрации Союза правых сил на выборах в Самарской области. Рассмотрев все материалы дела, мы пришли к выводу, что заявители правы, и нами было принято решение о том, чтобы отменить постановление избирательной комиссии в этой части Самарской области и обязать их зарегистрировать этот список, что было и сделано. Было ряд обращений по Московской области, в том числе связано с предвыборной агитацией, опять-таки связано, кстати, с Союзом правых сил. Кроме этого, было ряд обращений, связанных с исключением кандидатов из списков политических партий. И если говорить по этому поводу, то и по Московской области, и по Санкт-Петербургу мы принимали решение, исправляющее решение избирательных комиссий этих субъектов Российской Федерации.
Это был глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков. Выборы депутатов Московской областной думы впервые пройдут по партийным спискам. Если на прошлых выборах кандидаты от «Единой России» получили треть голосов в областной думе, то сегодня, по оценке экспертов, при низкой явке избирателей «Единая Россия» может набрать еще больше благодаря административному ресурсу, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В избирательных списках более 5 миллионов жителей Подмосковья, которым предлагается выбрать из 7 партий и таким образом сформировать областную думу из 50 депутатов. Сегодня все, кроме представителей партии «Единая Россия», говорят прежде всего о мощном административном давлении на прессу, на коллективы предприятий. Полиграфическим продуктом «Единой России» завешаны все муниципальные учреждения и общественный транспорт. Даже в частных магазинах признаются, что не по своей воле вывешивают эти плакаты. Как рассказал представитель общественного движения обманутых пайщиков Сергей Федотов, в Латашинском районе, например, в эту пятницу отменяются занятия в школе для детей, но туда зачем-то зовут родителей.
Ученикам сказали, обязательно родители, чтобы пришли в этот день родительские собрания, где якобы будет обсуждаться национальный проект. Но практика проведения мероприятий, вот глава, его заместители, это встречи с населением, которые посвящены якобы подготовке к выборам. И на всех рассказывается о том, как много сделано, ну, можно было бы, наверное, заковычить это, как много сделано в Московской области для того, чтобы людям жилось хорошо. Люди задают вопросы, почему тарифы растут, почему субсидии уменьшаются. На каждом мероприятии, мол, есть только одна партия, за которой следует проголосовать. Натуральное зомбирование. Детей втягивают. Вот это как-то некрасиво все получается.
Власть на сельских сходах и городских собраниях с участием глав, министров, замов призывает голосовать за себя. На неприятные вопросы есть стандартный ответ. Это не область, это Кремль так решает. Ну, а если, как Сергей Федотов, спросит, кто, почему земля сельская разворована, то получит предложение не на словах разбираться, а в кулачном бою. свою.
Да нет, это серьезное предложение было. Сережа, давай встретимся в спортивном зале, в спортивных костюмах. Я говорю, на что? Нет головы для того, чтобы научиться решать проблемы по-настоящему. С помощью ума, а не с помощью кулаков. Глава района предложил переодеться в спортивный костюм и встретиться в спортивном зале. Победил главу, тогда, наверное, снизит тарифы на ЖКХ. Он не будет своим волевым решением эти тарифы повышать. Если победил главу, значит, все остальные вопросы будут решаться нормально. В принципе, я готов с ним побиться на центральной площади поселка Лучино, около памятника Ленину. И пусть люди соберутся, пусть посмотрят, как вот власть решает наши проблемы. Это же было известно, как осуществлялся подсчет голосов, как протоколы переписывались.
Наученные опытом предыдущих выборов, политически активные граждане считают главным делом независимый контроль подсчета голосов. С надеждой узнают они об объединении для этих целей ресурсов Союза правых сил и партии «Справедливая Россия». По 12 и 10 тысяч наблюдателей от этих партий намерены защитить в Подмосковье закон, бороться с готовящимися фальсификациями, чтобы результат выборов получился таким, каким его сделают избиратели, а не власть.
Рассказал наш корреспондент Вера Володина. В Омской области административный ресурс, как отмечают эксперты, использован против нескольких партий, рассказывает наш корреспондент в Омске Татьяна Кондратовская.
Главной мишенью административного ресурса, как всегда, стали коммунисты. Но к финишу кампании под милицейско-чиновничий пресс попали и другие партии. Как рассказал лидер списка КПРФ, депутат Госдумы Олег Смолин, в области сорваны не только его встречи с избирателями, но и вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина. Машины агитаторов народной воли задерживает милиция. У СПС арестовали тираж газеты, а за ее лидером ведется слежка. Председатель областной избирательной комиссии Александр Кушнарев считает ход кампании нормальным и почти уверен, что административный ресурс не может серьезно повлиять на результаты выборов.
Да на административный ресурс жалуются на каждых выборах. Ученые говорят, что административный ресурс воздействует на сознание избирателей примерно процента на полтора. Ну, посмотрим в этот раз, как он будет воздействовать.
Участковые исследователи устраивают сельским агитаторам КПРФ и СПС допросы о предвыборной работе. По заявлению «Единой России», милиция прямо в типографии изъяла около 300 тысяч экземпляров листовок СПС, оформленных в соответствии с законом. Лидер СПС Николай Ефимкин назвал происходящее небывалым по размаху, произволом и беззаконием. Виктор Корп считает давление на конкурентов продолжением политики «Единой России».
Вот эта обязательность победы партии власти, она, конечно, создает очевидное такое напряжение на ровном месте, что приводит к явно неадекватному поведению. Я думаю, именно этим обусловлен такой неприятный фон, который можно уже назвать черным даже.
В самом популярном омском интернет-форуме молодежь заявляет о готовности голосовать за оппозицию. Между тем, опросы показывают, что на выборы собираются идти преимущественно люди старшего поколения.
Это был материал нашего корреспондента в Омске Татьяны Кондратовской. Александр.
Большое спасибо, Олег. Я напомню, Олег Кусов работал сегодня над темой завершающейся предвыборной кампании в тех 14 российских регионах, где состоятся 11 марта выборы в местные органы власти. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers идет проверка документов. В 2002-2004 годах эта организация была аудитором компании «ЮКОС». Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. Президент США Джордж Буш прибыл в Бразилию, первый этап его поездки по странам Латинской Америки. В Екатеринбурге вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики в торговой сети. Сотрудник магазина военной атрибутики оштрафован на 1000 рублей. Я хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Центр избирком России отрапортовал о готовности к региональным выборам. Почему особое внимание обращают на себя выборы в Петербурге, в Дагестане и на Ставрополье? Президент Чечни назначил премьер-министром республики своего родственника. Как выглядит режим единоличной власти Рамзана Кадырова? И сербско-албанские переговоры по статусу Косово в Вене оканчиваются неудачей, что мешает сблизить позиции сторон. В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем, как всегда, по традиции, с тем, связанных как-то с Россией или со странами СНГ. Пожалуйста, вам слово.
Да, несомненно, европейская печать этим темам уделяет огромное внимание и фактически не совпадают с тем, что у нас сегодня в программе. Я приведу доказательства этого тезиса. Вот немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» за сегодняшний день. Статья Даниэля Бреслера разбирает ситуацию в России накануне выборов. В частности, мнимое соперничество двух прокремлевских партий. Я процитирую. «Как будут распределяться задачи между двумя партиями, рассказал сам Путин. Единая Россия представляет собой скорее правый и либеральный центр», заявил он на пресс-конференции, «тогда как справедливая Россия придерживается социалистического направления». Любопытно, что президент страны определяет направление двух политических партий, якобы соперничающих друг с другом. Но, продолжая читать в статье, политологи утверждают, что на самом деле эти партии не имеют никакой твердой идеологии и являются частью аппарата власти. В частности, автор ссылается на российского политолога Дмитрия Фурмана и цитирует его. «Оба ведут себя как два мальчишки, которым приказано бороться друг с другом. Только понарошку. Теперь игра в самом разгаре, развивается по своей собственной логике, но в любое время ее можно прекратить». Так пишет Даниэль Бреслер в немецкой газете «Süddeutsche Zeitung». А вот франкоязычная газета «Le Temps», «Время», она публикует статью, посвященную другой актуальной российской теме – загадочной смерти журналиста Сафронова. Автор статьи с труднопроизносимой фамилией Филиппе Рандрианариманана пишет: «Расследование оказалось в довольно сложной ситуации. Человек умер, но нет ни доказательств убийства, ни доказательств того, что он покончил с собой. Между тем возникла третья промежуточная версия. Иван Сафронов стал жертвой убийства, замаскированного под самоубийство. Иными словами, Сафронова могли заставить выброситься из окна, введя ему в организм смертельную дозу яда или отключив часть его сознания при помощи психотропных средств». В данном случае автор статьи ссылается на сообщение в «Коммерсанте» за 7 марта, в день похорон Ивана Сафронова в Москве. Многие люди, беседовавшие с Сафроновым в последние дни его жизни, отмечали, что он был как бы не был самим собой, что он был вялый, подавленный, заторможенный. Так пишет газета, а цитату приводит в своей статье в газете «Le Temps» журналист Филиппе Рандрайнариманана. Другая тема, на этот раз международная. Саммит Евросоюза в Брюсселе и в вашей программе тоже упоминалось об этом. Публикация итальянская, газета «La Stampa», номер за сегодняшний день. Название статьи «Европейский союз говорит «да» зеленой энергии». Приведу выдержку. Европа единодушно высказалась за увеличение к 2020 году до 20% доли возобновляемых источников энергии, но разделилась во мнении по вопросу о том, как этого добиться. Иными словами, следовало выработать универсальное решение, чтобы спасти праздник. Это был непростой саммит. Ширак, французский президент, представил французскую позицию, которая фактически сводилась к тому, что нужно усиливать использование ядерной энергии. Позицию Парижа поддержали лидеры почти всех стран бывшего соцлагеря. Во главе с Польшей они обеспокоены тем, что принятие жестких норм негативным образом скажется на состоянии промышленности этих стран. Даже предлагали провести конференцию по ядерной энергии. И сегодня, как пишет автор, выяснится, возможен ли компромисс. Из новостей мы знаем, что он возможен, и его уже удалось добиться. Это была газета «La Stampa». И, наконец, в заключение, процитирую из лондонской газеты «Daily Telegraph» под названием «Соединенные Штаты отправляют в Пакистан агентов с целью убить Бен Ладена». Вот выдержка. «Америка усиливает охоту за Усамой Бен Ладеном. Направляют дополнительных сотрудников ЦРУ и военных в Пакистан для убийства или захвата лидера Аль-Каиды. Официальные лица в Соединенных Штатах заявили, что цель миссии – усилить нажим на лидера террористов и в результате заставить его совершить ошибку. Завтра, пишет газета, Бен Ладену исполнится 50 лет. Многие полагают, что он скрывается на территориях вблизи афганской границы. Ну что ж, я свое время исчерпал. Закончу на этом обзор печати».
Спасибо большое, Ефим. Мне остается только напомнить нашим слушателям, что с обзором европейских газет свежих вас познакомил Ефим Фиштейн. Мы продолжаем программу «Время свободы». И российская тема. Сегодня в суде города Нижний Тагил в Свердловской области состоялось очередное рассмотрение иска об ужесточении режима содержания Михаила Трипашкина, бывшего сотрудника ФСБ, осужденного за разглашение гостайны. На этом настаивает администрация колонии. Судебное решение еще не вынесено, хотя, напомню, заседание состоялось. Суть взаимных претензий колонии и заключенного правозащитника напомнит корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Михаил Трепашкин отбывает наказание в Нижнетагильской колонии-поселении. Иск о переводе заключенного в колонию общего режима инициирован администрацией исправительного учреждения. Руководство колонии считает заключенного Трепашкина злостным нарушителем режима и дисциплины. На стороне бывшего сотрудника ФСБ, осужденного за разглашение государственной тайны, российские правозащитники. Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Владимир Попов постоянно следит за развитием ситуации.
Ему определяются разного рода обвинения, по которым он помещается, обвинение в нарушении режима. Он помещается в штрафной изолятор, и вот он оспаривает, считает их придирками. Мы тоже согласны с один из эпизодов. Он, выходя в город, купил флакон туалетной воды, ему инъекции ставят, протирать. Ему это обвинили как пронос незаконных веществ, поместили в ШИЗО. Предъявили объявление в том, что он там обругал врача, хотя, в общем, все строится на показаниях других осужденных, а эти осужденные чаще всего находятся в очень серьезной зависимости от администрации колонии.
В суд переданы также жалобы самого заключенного на предвзятые отношения и незаслуженные взыскания, наложенные на него администрацией колонии. Правозащитники обращают внимание также на то, что Михаил Трепашкин болен астмой и не может получать адекватной медицинской помощи. Администрация колонии с обвинениями в свой адрес не согласна и выдвигает встречные, требуя ужесточения режима содержания для злостного нарушителя Трепашкина. Правозащитники привлекают внимание к происходящему акциями протеста и прямыми обращениями к властям. Сотрудник аппарата регионального уполномоченного по правам человека Владимир Попов возглавляет Союз правозащитных организаций Свердловской области.
Наша организация, мы писали обращения, начиная там от Государственной Думы, Генеральной прокуратуры, открытые обращения. Мы просили, пусть приедет объективная комиссия и рассмотрит его претензии объективно. Не комиссия, которая создается здесь, Тагильская прокуратура, которой не доверяют подследственные. В общем, у них есть для этого, наверное, какие-то основания, потому что на все их жалобы, значит, ответы одни. Ничего не обнаружено, все в порядке. Они просят комиссию прислать из Москвы, но эта комиссия компетентно не приезжает, все остается по-прежнему.
Первую попытку рассмотреть требования администрации колонии об ужесточении режима содержания Михаилу Трепашкину Тагилстроевский суд города Нижний Тагил сделал 12 февраля. Слушание было перенесено почти на месяц. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин объявил 2007 год годом русского языка. В стране и за ее пределами организованы многочисленные мероприятия, конференции, специальные выпуски периодических изданий, лекционные курсы и так далее. Помимо очевидной культурной и просветительской нагрузки, год русского языка преследует и вполне очевидную политическую цель. Русский не только был языком межнационального общения в СССР, он и сейчас отчасти продолжает выполнять ту же функцию в бывших советских республиках. И значит, русский язык может быть использован как политический инструмент. В Санкт-Петербурге состоялась публичная дискуссия «Русский язык как политический проект», в которой участвовали писатели, политологи и журналисты, рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Первоначально писатели и политологи, собравшиеся для размышления о судьбах русского языка, предполагали, что они будут обсуждать главным образом, каково политическое наследие русского языка, должна ли Россия защищать его политическими средствами, является ли защита русского языка одной из ключевых задач для России. Но мало-помалу дискуссия повернула в более естественное русло, и главными стали вопросы о том, что именно сегодня можно лучше всего описать средствами русского языка, и для выражения каких политических и культурных задач и моделей он пригоден более всего. Все понимают, что очень скоро мир кардинально переменится, но каким он будет, мы не знаем, говорит писатель Андрей Столяров.
Тот, кто первый опишет новую реальность, тот, кто уложит ее в определенные смыслы и зашьет это в определенные программы действия, тот этой реальностью будет управлять. Фактически в мире идет борьба реальностей. На каком языке, смысловом языке, будет говорить новый мир? На английском, на китайском, на русском, на арабском или на других языках?
Как ни странно, многие участники дискуссии с ностальгией говорили о времени господства цензуры, имея в виду, что она дает необходимые рамки, ограничения и каноны, говорит политолог Сергей Переслегин.
позиция, будто бы цензура защищает интересы государства, позиция очевидная и уже поэтому неверная. Встает вопрос, а что же тогда она на самом деле делает? И почему идеологический отдел ЦК вкладывал такие огромные средства в цензуру? При этом, заметим, в общем-то отрицать факты наличия советской культуры и в области литературы, и в области музыки, и в области уже предельно подцензурного кинематографа было бы крайне сложно. Так вот, есть такая точка зрения, что, создавая цензурные правила, мы помещаем писателя или режиссера, или, соответственно, музыканта в ситуацию, когда постоянно разрушается его картина мира. Он пытается что-то изложить, мы говорим, нет, это мы не пропустим, это читать не будут. Он должен изложить то же самое по-другому, в другом языке, в третьем языке, в четвертом языке. В конечном счете, его цеховые установки, полученные им в период обучения и с молоком матери на ту литературу, которой он учился, ломаются полностью. И он оказывается перед необходимостью создать для себя принципиально новые установки. В целом, это очень интересный проект, между прочим, дико рискованный для государства. И действительно, заметим, что гибель советского государства была принесена в значительной мере под цензурным творчеством. Поскольку это творчество в какой-то момент времени стало настолько сильным, что указанные выше рамки были просто физически сломаны.
Рыночная цензура гораздо хуже, возражает телеведущий режиссер Александр Гордон.
Государственная цензура заставляла художника говорить то же самое другим способом. Рыночная цензура говорит ему, знаешь что, милый, нам не нужно, чтобы ты это говорил. Ты нам скажи, как хочешь, но другое. И тогда меняются уже не правила игры, да, а установки на смыслы, на ценности, на жизнь. Так ответьте мне, может быть, все-таки нам ввести правила игры, ну не прежние, скажем так, чуть измененные, подкорректированные, да, но достаточно жесткие для того, чтобы капусту нельзя заквасить без гнета.
Но все же главный вопрос, как спроектировать будущий мир в языке. Сергей Переслегин.
На данный момент времени имеет место быть 4 принципиальных проекта, как это может быть сделано. Из них самым продвинутым является, безусловно, японский проект. Имеет место быть проект США. Есть европейский проект, который в значительной мере политически опредмечен в конструкции ЕС. И имеет место быть русский проект. Русский язык великолепно подходит для обсуждения темы переформатирования мира в связи с постсоциальным переходом. Но пока на сегодняшний день русский проект формулируется как попытка создать мультикультурную рамку, называемый этот проект «Цивилизация переводчик». То есть попытаться в своем языке сформулировать различия, а одновременно сходства и достижения всех остальных великих культур. Завязано, конечно, положение России в Евразии между Востоком, Западом и Югом. И, соответственно, с тем фактом, что исторически Россия умела работать со всеми тремя великими культурами, перерабатывая их для себя.
Правда, другие участники дискуссии говорили о том, что на русском языке практически невозможно адекватно описать демократическую модель государственного устройства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хочу отметить, в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а гость студии «Радио Свобода» – лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers идет проверка документов. В 2002-2004 годах эта организация была аудитором компании ЮКОС. Федеральная налоговая служба обвиняет аудиторов в предоставлении ложной отчетности. Глава Центра избиркома России Александр Вишняков подвел итоги подготовки к региональным выборам 11 марта. По его словам, только 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – допущены до выборов во всех 14 регионах. «Союз правых сил» участвует в выборах в 9 регионах, «Яблоко» – в 4. Госдума России приняла в первом чтении поправки в избирательное законодательство. Партиям будет разрешено формировать единый список кандидатов в регионах с численностью населения более 3000 человек. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе эти альтернативные источники должны будут производить 1/5 часть всего объема электроэнергии. Президент США Джордж Буш прибыл в Бразилию. Первый этап его поездки по странам Латинской Америки. Решение Международного агентства по атомной энергии резко сократить техническую помощь Ирану в ядерной сфере может негативно сказаться на сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ, заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки. В Афганистане 6 человек арестованы по подозрению в убийстве сотрудника гуманитарной организации из Германии. Это убийство произошло вчера на севере страны. В Никосии, столице Кипра, частично демонтирована стена, разделяющая город на греческую и турецкую части. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 9 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 марта 2005 года. Убийство президента Чеченской Республики Аслана Масхадова. Ведет передачу Владимир Кармурза.
Как, по-вашему, к каким политическим последствиям приведет устранение Масхадова с политической сцены?
Александр Шаравин, политолог.
Это большое политическое достижение федеральных сил, спецслужб. И хотя говорят, что, допустим, его убийство может привести к вспышке терроризма, я думаю, что даже если такое случится, то большого ущерба ситуация это не несет.
Ведущий специалист фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Не совсем понятно, почему все-таки не было попыток его взять живым. Та часть людей, которая была при Масхадове, они, скорее всего, перейдут к Басаеву. Безусловно, гибель Масхадова приведет к радикализации всего чеченского сепаратизма, потому что время относительно умеренных, так скажем, в кавычках, видимо, со смертью Масхадова кончается.
Думаю, что может быть наоборот. Разобщение вот этого самого движения, потому что лидера им будет выбрать очень сложно. А вряд ли все-таки таким станет Басаев.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев.
Масхадов был трагической личностью. Масхадов многим расплатился за свои усилия воспрепятствовать в Чечне гражданской войне. Масхадов не один раз проявил в политике опасную слабость, но он никогда не был бандитом и террористом.
А что касается оценок Сергея Адамовича, я с ними все-таки не могу согласиться, потому что все-таки тот ресурс, который у него был по созданию чеченской государственности, например, в 1996 году, он не смог использовать или не захотел.
Для обозревательного газеты Анна Политковская.
Проблема, мне кажется, вот та давняя, она состояла в том, что Масхадов в 98 в конце 97-го, в 99-м году очень нуждался в помощи Москвы, потому что внутри действовали банды похитителей, было очень много ваххабитов там, и его как бы задвигал в угол Басаев, а Москва вообще абсолютно никак на это не реагировала, хотя это обязано было его поддержать. Тогда вообще, может быть, ничего этого не было, Басаев бы не распоясался, Масхадов сохранился бы как абсолютно светский лидер европейского типа.
А Людмила Алексеевна, председатель московской хельсинской группы.
Я думаю, что эта смерть вызвана как раз тем, что начались эти переговоры в Лондоне благодаря усилиям солдатских матерей под эгидой Европарламента и ОБСЕ брали человека, на котором это завязано.
Убийство президента Чеченской Республики Аслана Масхадова. Радио «Свобода». 9 марта 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Костинский.
Специалисты центра Даймона в Нью-Йорке объявили о том, что они нашли способ дешевого производства вакцины против птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N1. По их утверждению, испытания на мышах показали эффективность разработанной ими вакцины. Между тем, медики из Королевского лондонского госпиталя планируют эксгумировать захороненное в свинцовом гробу тело британского дипломата, погибшего в 1919 году от так называемой испанки, вызванной вирусом H1N1. Таким образом, ученые надеются получить данные о близком ему птичьем гриппе и понять, как вирус влияет на все внутренние органы человека. В Кливлендском музее естествознания сообщили об открытии нового вида динозавров. Анализ окаменелостей, найденных 6 лет назад в Канаде, показал, что они относятся к группе рогатых динозавров, принадлежащих неизвестному ранее виду. Это травоядное животное длиной около 6 метров обитало 78 миллионов лет назад. Длина его рогов составляла около 90 сантиметров. Ныряльщики, изучавшие систему подводных пещер в Мексике на полуострове Юкатан, обнаружили самую длинную подземную реку в мире. Ее протяженность 153 километра. Специалисты долгое время вели поиски места соединения второй и третьей по величине пещерных систем на полуострове Юкатан. Теперь, после 20 лет разведки в подземных лабиринтах Юкатана, был найден предполагаемый участок, соединяющий две крупнейшие мировые системы известняков. Пещер. Американские ученые из лаборатории Cold Spring Harbor нашли механизм, с помощью которого обычные вирусы способны вызывать раковые опухоли. Ранее уже было известно, что определенные виды рака могут вызываться обычными вирусами, например, вирус папилломы в 93 случаях из 100 является причиной рака шейки матки. Теперь медики предположили, что раковые клетки могут возникать в процессе слияния двух или большего количества здоровых клеток. Зачастую этот процесс инициируется обычными вирусами. В ходе проверки гипотезы человеческую соединительную ткань инфицировали вирусом, вызывающим слияние клеток. А когда инфицированную ткань пересадили мышам, то именно те клетки, которые прошли слияние, вызвали у животных рак.
Рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Праге объявлены победители международного фестиваля правозащитного кино «Один мир». Кроме двух конкурсных категорий, вручались и 4 специальных премии. Одну из них за креативное использование звуков и музыки в документальном фильме получил российский режиссер и кинооператор Александр Гутман. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
На фестивале «Один мир» традиционно заседают два жюри. Одно состоит из профессионалов документального кино, режиссеров и сценаристов, а другое – из правозащитников. Главный приз и премию за режиссуру вручают документалисты. В этом году награду за лучшую режиссерскую работу получил израильский фильм «Кладбищенский клуб», в котором уже пожилые бывшие узники концентрационных лагерей с юмором рассказывают о своей жизни. Гран-при фестиваля завоевал немецкий фильм «Победители и побежденные». Шаг за шагом его авторы следят за покупкой немецкой фабрики по производству кокса китайским инвесторам. Перед зрителем предстает картинка глобализации отношений Европы и Азии, но одновременно разница подходов к ведению бизнеса и неприхотливость рабочей силы с Востока. Продолжает организатор фестиваля «Один мир» Игорь Блажевич. «Победители и побежденные» – фильм, который получил первую премию фестиваля, очень хорошо отражает то, к чему мы каждый год стремимся, организовывая фестиваль «Один мир». Я хочу сказать, что мы ни в коей мере не влияем на решение жюри. Оно само отдало первый приз фильму, посвященному глобальной экономике, проблемам, которые будоражат весь мир – миграции, рабочей силы и капитала. Возглавившая жюри режиссер Мария Рамос говорит, что не только тема определила главных призеров фестиваля. Мы отдавали предпочтение фильмам не потому, что режиссеры выбрали хорошую тему. Мы присудили премии тем лентам, которые, на наш взгляд, были лучшими из показанных в конкурсной программе. Тема, несомненно, важна. Глобализация правит современным миром. Нам было интересно наблюдать, как глобализация разрушает культуру. Но одновременно мы оценили динамику фильма, отличное раскрытие характеров, меткую передачу основной мысли и точное отражение того, что происходит в мире, в котором мы живем. Главный приз правозащитного жюри достался ленте «Держимся вместе». Фильм рассказывает о южноафриканском центре, где живут дети, родители которых умерли от СПИДа. В категории короткометражного кино победил фильм французского документалиста о конце Второй мировой войны. Премия Вацлава Гавла за особый вклад в охрану прав человека присуждена польской картине «Лекция белорусского». Эту ленту отметила и студенческое жюри, которое оценивало фильмы, представленные в секции «Next Generation of Europe Union» или «Новое поколение Европейского Союза». А вот российский режиссер Александр Гутман получил награду за лучшую музыку и звуковое сопровождение к фильму «Скифская сюита». Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Джордж Буш на юг собрался. Эмиль Дабагян посвящает свой комментарий на сайте Политру начавшейся поездке американского президента по странам Латинской Америки. Поездка сопровождается массовыми антиамериканскими выступлениями.
Неафишируемая сверхзадача вояжа сводится к попытке изолировать леворадикальные режимы, прежде всего венесуэльский, соорудить вокруг них своеобразный санитарный кордон, препятствующий растущему их влиянию на умы и сердца рядовых граждан. На этот счет предельно ясно выразился аргентинский специалист-международник Росендо Фрага. Говорят, что Чавес – это не главное, но именно потому, что это главное. С этой точки зрения представляет интерес выбор стран для посещения. Первая группа включает Бразилию и Уругвай, где у руля находятся умеренно левые лидеры, имеющие разногласия с США, но ведущие с ними диалог. Вторая – лояльные партнеры – Колумбия, Мексика и Гватемала.
Мнение Эмиля Дабагяна, согласно которому США, сосредоточенные на борьбе с терроризмом, слишком мало внимания уделяли Латинской Америке в последнее время, разделяет и обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков.
Соединенные Штаты действительно забыли о Латинской Америке, потому что первоначально было сближение с Мексикой и очень дружественные отношения с президентом тогдашним Висенте Фоксом. И Буш обещал либерализовать политику иммиграции, что для Мексики главная проблема. Но в итоге после 11 сентября все внимание ушло на восток, и с Мексикой ухудшились отношения, которые он сейчас тоже посещает. И, естественно, пошли эти грибы популистских режимов, потому что Соединенные Штаты просто не смотрели в эту сторону. Я думаю, что целиком-то поездка задумана как просто пиар, показать латиноамериканским государствам, что Соединенные Штаты не забыли о них, что они о них заботятся, что есть вот, то они оказывают им какую-то помощь. Но, допустим, в той же Мексике главная проблема – иммиграция, которую ввиду настроения в самих Соединенных Штатах президент Буш не может никак решить, как бы он ни хотел. А он действительно хотел, так сказать, либерализовать иммиграционную ситуацию с Мексикой. Так что я думаю, что главная задача – это улучшить образ Соединенных Штатов в тех странах, в которых это практически возможно.
Большинство аналитиков и международных обозревателей довольно скептически оценивают значимость нынешнего визита президента Буша, продолжает Эмиль Дабагян. Тем не менее, многие сходятся во мнении, что поездка носит стратегический характер, создает условия и предпосылки для возобновления конструктивного и плодотворного диалога, призвана показать наличие политической воли.
Любопытна точка зрения венесуэльского обозревателя Орландо Хосе Брусуэля. Комментируя в газете «Эль Универсаль» поездку, он обращается к президенту своей страны с мольбой снизить тональность резких антиамериканских выступлений, не давать повода ястребам из Капитолия подтолкнуть Колумбию к вооруженному конфликту с ближайшим соседом, с которым у нее складываются непростые отношения, поскольку эта братоубийственная война может иметь непредсказуемые последствия для народов Латинской Америки. В то время как одна часть континента пытается как можно быстрее уплыть от Соединенных Штатов, другая готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу с учетом собственных национальных интересов.
Эмиль Дабагян о латиноамериканском турне Джорджа Буша. Андрей Широградский. Политика онлайн.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers идет проверка документов. В 2002-2004 годах эта организация была аудитором компании «ЮКОС». Глава Центра избиркома России Александр Вишняков подвел итоги подготовки к региональным выборам 11 марта. По его словам, только 4 партии допущены до выборов во всех 14 регионах. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Лидеры стран Евросоюза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе эти альтернативные источники должны будут производить пятую часть всего объема электроэнергии. Грузия намерена более чем вдвое увеличить численность своего воинского контингента в Ираке с 850 человек до 2000, заявил Михаил Саакашвили.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Европейский банк реконструкции и развития увеличил инвестиции в России в 2006 году на 72% до 1 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в сообщении банка. В целом на долю России в прошлом году пришлось 38% от всего объема финансовых операций Европейского банка реконструкции и развития. Это на 12% больше, чем годом ранее. В 2006 году Европейский банк реконструкции и развития представил стратегию своей деятельности на следующие 5 лет. Она, в частности, предполагает увеличение инвестиционной активности банка в России, Украине, Центральной Азии и на Кавказе, а также в странах Юго-Восточной Европы. Говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот с технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Переговоры между Россией и Европейским Союзом о поставках в страну мяса и другой сельскохозяйственной продукции из Польши, как ожидается, начнутся 12 марта. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт. Россия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции из Польши осенью 2005 года из-за нарушений польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Введение в действие в России новых правил регулирования трудовой миграции и работы розничных рынков не привело к росту цен на продукцию, которая там продается, но повлекло за собой сокращение ее ассортимента. Как сообщил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, в январе-феврале динамика цен на розничных рынках оказалась ниже инфляции. Однако, по данным министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в 2007 году в стране продолжилась тенденция сокращения ассортимента товаров на розничных рынках, наблюдаемая с 1999 года. Он считает, что это в том числе связано и с новыми нормами регулирования розничной торговли и работы на рынках иностранных граждан. Вместе с тем, как считает премьер Михаил Фродков, новые правила регулирования трудовой миграции в России в целом положительно влияют на ее экономику.
Через этот постоянный мониторинг мы уже сейчас чувствуем, что начинаем вытягивать целую цепочку вопросов занятости в широком смысле. То есть, по сути, мы начинаем получать очень важные подсказки, если так можно сказать, экономическому блоку правительства для более объективного учета фактора трудовых ресурсов при формировании социально-экономических программ развития.
Объем инвестиций в транспортный комплекс России в 2006 году увеличился почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 754,5 миллиарда рублей, говорится в материалах Министерства транспорта. По текущему обменному курсу это примерно 29 миллиардов долларов. Несмотря на это, по оценке министра транспорта Игоря Левитина, темпы дорожного строительства пока не соответствуют потребностям страны.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1,5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы населенного пункта, по которой проходит маршрут общественного транспорта, в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92.
Международное агентство по атомной энергии готово оказать помощь в организации строительства новой атомной электростанции в Литве, заявил генеральный директор агентства Мохаммед Эль-Барадей. Новая атомная электростанция, как ожидается, будет построена к 2015 году рядом с существующей Игналинской АЭС. Ее мощность по планам составит более 3000 мегаватт, а стоимость не менее 4 миллиардов долларов. Лидеры 27 стран Европейского Союза подписали сегодня соглашение, которое предусматривает, что к 2020 году не менее 20% всей потребляемой в странах ЕС энергии должно производиться из ее возобновляемых источников, прежде всего на генераторах ветровой и солнечной энергии. Общий лимит предстоит перераспределить между отдельными странами, нормативы для которых будут различаться. Например, Дания уже сегодня производит на ветровых генераторах более 20% всей потребляемой в стране электроэнергии, а Германия – 4%. В Испании в 2006 году вступил в силу закон, согласно которому любые строящиеся или ремонтируемые здания должны оснащаться солнечными батареями. По действующим в ЕС требованиям 2012 году не менее 12% всей электроэнергии в Европе должно производиться с использованием возобновляемых источников. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны с 3,5 до 3,75%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 23 копейки. На выходные понедельник 26.21. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки. Курс на следующие дни 34.46. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Иностранец, проживший в Дании достаточно долго, не может не заметить одну местную особенность – культ еды. О еде в Дании говорят много и охотно. Не будет даже преувеличением сказать, что выражение «человек есть то, что он ест» в Дании понимается буквально. О том, почему у скандинавов сложилось такое отношение к пище, и о традициях датской гастрономической культуры, беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с вице-президентом Датской гастрономической академии Клаусом Тингстрёмом.
Господин Тингстрём, хотелось бы поделиться с вами одним наблюдением. Многие из моих знакомых датчан свой рассказ о походе в гости нередко начинают с подробного перечисления меню. Моя мама родом из Южной Ютландии, и когда она переехала работать в Копенгаген, то столкнулась с подобным же феноменом. В понедельник коллеги обычно делятся впечатлениями о проведенном уикенде. Если кто-то говорит, что побывал в гостях, то слушатели непременно интересуются, что подавалось на стол. Ютландцы же в таких случаях спрашивают, кто еще был в числе приглашенных. Объяснение кроется в том, что еда – это некий социальный маркер, ведь представители разных классов в обществе и питаются не одинаково. И описывая угощение в гостях, ты косвенно даешь понять собеседнику, с представителем какой социальной категории происходило общение. Гостевое меню датского среднего и верхнего среднего класса не включает свинину и мясо домашней птицы. Здесь принято подавать телятину. Среди интеллектуалов предпочтение отдается блюдам из баранины. В других же социальных слоях традиционно едят свинину. Лично я отношусь к представителям верхнего среднего класса. Однако могу подать к столу редкое в Дании блюдо из свиной голени. Такое можно себе позволить, если хочешь быть чуточку оригинальным. Да и гости, как правило, остаются довольны. Однако не уверен, что подобная вольность простилась бы мне где-то еще. Высказывается мнение, что понятие датское в кулинарии вообще не существует. Исконно наше – ржаной хлеб, доваренная картошка с подливой. Все остальное мы переняли у заграницы, утверждает известный датский историк профессор Йоханнес Слёк. Слёк, разумеется, прав, только пример он привел не совсем удачный. Дело в том, что ржаной хлеб – это ведь тоже не датский продукт, а заимствованный. Вообще же говоря, в гастрономическом плане Дания относится к северогерманскому поясу, который, начиная с Германии, проходит чуть севернее Осло и далее простирается на восток, примерно до Балтики. Отличительными признаками этого региона является обязательное наличие в рационе жителей ржаного хлеба, картофеля, свинины, колбасных изделий и рыбы. Однако, когда речь идет о датской кухне, можно заметить, что законы местной кулинарии практически не уступают суровости восточным адатам. Мы часто обсуждаем то, что шведы при выпечке ржаного хлеба добавляют тесто, сахар, мед или сироп. С датской точки зрения это абсолютно неверно. Точно так же будет ошибочным сочетать на тарелке маринованную свеклу с цыпленкой. Она хороша к свинине, а еще лучше идет к обжаренным кольцам толстых колбасок медист. Человека же, смастерившего сэндвич из маринованной селедки поверх французской булки, упрекнут, что ты ешь как швед. И будут правы. В Дании хлебу полагается быть ржаным. Некоторые датчане, как правило, это люди пожилого и преклонного возраста, весьма активно отстаивают старинные датские блюда. Но абсолютное большинство населения полностью открыто новым кулинарным веяниям. К примеру, Дания является единственной страной в мире, где потребляют больше всего итальянской пасты, не считая самой Италии, разумеется. А ведь блюдо это вошло в рацион датчан всего 30 лет назад. Любопытно было бы знать, сохранились ли на датском столе блюда времен викингов. Первые кулинарные книги в Дании появились в XVI веке, поэтому мы не можем с достаточной уверенностью сказать, что знаем, чем именно питались скандинавы до того времени. Однако старейшее датское блюдо, дошедшее до нас из эпохи викингов, это гулиат, гороховый суп весьма густой консистенции, который подается со свининой и колбасными изделиями. В Дании это блюдо и сейчас весьма популярно. Традиционным датским спиртным напитком является пиво, однако датчане весьма неплохо разбираются и в винах. Дания – это страна, потребляющая вина больше всех в мире, не будучи сама винным производителем. Однако культура винопития закрепилась в Дании весьма поздно, вместе с вступлением страны в Европейское экономическое сообщество в 1972 году. До этого времени вино в Дании было весьма дорогим и рафинированным продуктом, потребляемым исключительно элитой общества. Однако после вхождения в ЕС налогообложение винной продукции резко снизилось, а население получило возможность покупать качественные продукты с высоким социальным статусом очень дешево. Поэтому для жителей Дании не является чем-то необычным употребление вина 3-5 раз в неделю. Не могли бы вы рассказать, господин Тингстрём, немного о работе Датской гастрономической академии? В ее состав входит всего 2-3 профессиональных повара, и я в том числе. Остальные члены академии – это врачи, фармацевты, писатели, инженеры. Всего около 25 человек. Ежегодно мы проводим награждение дипломами лиц и компаний, внесших значительный вклад в области, так или иначе связанные с пищевыми продуктами. Много людей одобряют нашу работу. Однако есть и часть датского общества, усматривающая в существовании гастрономической академии некий снобизм. В Дании весьма сильны пуританские традиции, считающие греховным наслаждение чем-либо сверх меры. Такие моральные установки особенно распространены в Западной Ютландии, где существует ортодоксальное религиозное движение «Внутренняя миссия». Впрочем, есть и немало датчан-атеистов, полагающих, что единственное верно – это питаться дешево и без изысков. Если проследить за общественными дебатами, то можно видеть, что в основном обсуждаются компоненты пищи и гигиена ее приготовления. При этом практически ничего не говорится о качестве еды и ее вкусе. Это тоже отражение пуританской морали, гласящей «человек обязан питаться, иначе он умрет». Но не более того. Еда не должна выглядеть слишком привлекательной. Говорит вице-президент Датской гастрономической академии Клаус Тингстрём. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
История, рассказанная Сергеем Джаняном, вернее, его интервью, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о такой интересные вещи, как политические трансформации русского языка. А также, конечно, вернемся к теме выборов 11 марта в российских регионах. Слушайте Радио Свобода.
Я надеюсь, что это будет непрерывающий рейс Москва-Грозный.
Надзвичайно важливый.
Для Украины крайне важно разработать основные положения нового договора с ЕС.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти начали расследование исчезновения бывшего замминистра обороны Ирана.
Не все товары освобождены от процедуры конвоирования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.